Москве все этапы, то, что говорил Паскаль, про фандрайзинг и про деньги, и этапы становления как волонтеров и профработников, то, что говорила мадам Граф. Мы с ней знакомы тоже по первому хоспису. И, соответственно, прошли этапы, не то, что этапы, были знакомы с Шеридари, безусловно, и я там как раз обучал, был какой-то слет, был недавно тут волонтеров со всех регионов России. Мы рассказывали про клоунаду больничную. Поэтому, в общем, все это мне знакомо, и со всем, что здесь было, я очень согласен. Свою историю кратко, как я к этому пришел, что касается, безусловно, церкви, где мы сейчас находимся, ну, не это конкретно, а русский православный. Значит, началось это все 15 лет назад, после Беслана, когда все, вы знаете, какие были события в Бесланской школе. Я работал юристом по профессии, я закончил высшую школу экономики, но не нравилось мне быть юристом. Я работал в параллельном учебном центральной студии, и мой коллега, волонтер фонда «Дети МСК», это храм православный в РДКБ. До этого это была группа волонтеров, которую создал Александр Мень давным-давно. И она до сих пор там сохранилась. И этот фонд был создан именно ими. Лина Салтыкова, Гарина Чаликова, которая потом стала фондом «Подари жизнь», ну, директором фонда «Подари жизнь». Эта история началась именно оттуда. Я пришел и мне сказали, нужны люди на букву «К». У меня уже была театральная студия, какие-то клоуновские фотографии. Наверное, нужно кровь сдавать, но донора нужно. Не, нужны клоуны. И я вот в храме прямо за, не за алтарем, а вот за стеной напротив, да, там был фон, я там переодевался. Одевал нос и шел через храм спокойненько вниз и ходил в больницу. Это было так 3 года, был волонтером именно этого фонда, именно и в этом храме. Потом начал делать школу, потому что я один уже не выдержал, я уже выгорал. Мне было тяжело работать там в 3 больницах на Каширке, в РДКБ, еще где-то Бурденко. И начал обучать волонтеров. 1, 2, 3, 4, было 7 школ волонтеров. Человек, наверное, 100 прошло. И потом, когда выяснилось, что осталось очень мало человек, школы были проведены, я понял, что нужно смотреть, как это делается в Европе. И я учился в Израиле, учился в Голландии и во Франции стажировался, где эти организации профессиональные. То есть это профессиональные некоммерческие организации, в Израиле, да, в том числе и в Израиле, да, которые фандрайзят профессионально и оплачивают работу клоуна. Эта история перестала быть для меня волонтерской, стала профессиональной. Но на самом деле по той оплате, которую получают наши клоуны, она осталась историей милосердной, историей гуманной. Просто, когда мы платим даже небольшую, да, копеечку, и это, чтобы было понятно, в Москве в районе 200 евро за месяц за 8 полноценных рабочих дней. То есть это, вот. Коллега Бас меня понял, да, что это ничего. Да, это, по сути, я осталось. Но я за эту денежку могу все-таки спрашивать. Потому что волонтер не может спросить, да? Потому что он сегодня не может. Даже волонтеры Шеридари, они прокачаны. Тренинги, проживание, все, команда. Это дает рост самому волонтеру. Он много получает сам в Шеридари. Здесь как бы ты много отдаешь. Потому что это актеры у меня. Все актеры, ну еще есть, в принципе, психологи там детские, которых еще можно переучить на клоуна. Мы их переучиваем. Да-да-да. Мы их учим, переучиваем и спускаем в больницу. Ну, не сразу, там, стажировка, длительный этап, уже полгода обучения, чтобы не пугать вас. И после этого мы начинаем ходить в больницу. Что это означает для детей? Ходит пара клоунов, да? Опять же, неважно, какой человек, человек вероисповедания, но мы очень тактичны. То есть мы, если я в храме переодевался, я уже знаю, что такое тактичность, да? Идет, вот у нас воскресенье батюшка идет, почищает по больнице. Я человек верующий, снял нос, подошел, причастился, кто-то нас страфировал, потом пошла, кстати, клоуну, батюшка прям, да, не причащает, а именно благословение получил, да. Так, причащались мы в храме все. Но история была такая, а что, клоун не человек, что ли? Мы не говорим про то, что я провоцирую, да, то, что у меня какие-то слезы, какая-то пошлость. Нет, я клоун, у меня почти нет грима, там есть фотка, да, в этой программке. Маска, нос, все. Мало того, я учусь быть адекватным человеком, клоуном. То есть, потому что от нас, от клоунов, когда с носом ждут какой-то, сейчас будет какая-то провокация, сейчас что-нибудь слёно, сейчас что-нибудь ударит или что-нибудь там. Нет, здравствуйте, меня, вот как бы я с носом. Это же смешно, я серьезно делю нос на такой. Вот это про честность, про то, что, да, что волонтер честен и клоун он честный. То есть у нас есть тоже курсы по эмоциональной честности. Я сегодня себя плохо чувствую, у меня плохое настроение, но я не несу свою проблему еще ребенку, правильно, в больницу. Но что неплохое, я сегодня грустный клоун. Он такой вялый, грустный клоун. И некоторые дети начинают веселить клоуна. Им это очень нравится, потому что я долго, а потом меня что-то цепляет, по-честному, я начинаю реагировать. Это бывает редко. В том, конечно, мы цепляем детей, пытаемся найти контакт с каждым ребенком. Онкология, иммунология, ортопедия, именно выделение, моменты тяжелого состояния, химиотерапия, там, ТКМ, вся эта история. И вот что хочу сказать заранее, вам огромное спасибо вашего доброго дела, потому что вы помогаете русскоязычным детям, всем, кто здесь приезжают и лечится в Германии, и в Израиле, и где угодно лечится за рубежом, потому что у нас чуть хуже, конечно, все уровень медицины. И когда мы собираем фондами деньги вообще на зарубежные, Минздрав там помогает, не помогает, это уже вопрос другой, да, более политический. Но родители получают шанс и его реализуют на выздоровление. Да. И те же самые маскоберин протоколы, которые в Германии работают, и фонд Морша ТКМ, который мы собираем деньги на пересадки, и находим донора, или находим донора. Это все как бы с Германии. У нас все врачи говорят по-немецки. Все гематологи. Онкологи, они прям учат. Я смотрю, такая доска, там по-немецки. Я говорю, вы что, понимаете? Говорю, да, мы знаем немецкий. Потому что это наши партнеры, немцы по онкологии, гематологии. Не англичане, не французы, а именно немцы. Вот. Дальше такая история интересная. Входит два клоуна. И все думают, первое, мы какие-то клоуны хэппи-бёрдли, да? Нет, мы не хэппи-бёрдли клоуны. Нас, конечно, можно пригласить, если мы в этом деле не ходим, да? Мы можем по этому ребенку удалить лишние 5 минут и сделать какой-то ивент, фан, мы это все можем. Но изначально мы не хэппи-бёрдли, мы такие серьезные такие люди, для того, чтобы первая история, чтобы дать ребенку ресурс. То есть мы приходим к какой-то проблеме, у клоуна проблема, которая для него очень важна, там серьезная история, тут не может, он что-то боится. Если ребенок нам поможет ее преодолеть, а мы сделаем так, что он поможет нам ее преодолеть, эта история дает ему какой-то ресурс, какую-то силу. Мало того, мы можем постучать, сказать, можно ли нас кто-то пошлют, и мы туда пойдем. Не туда, но не войдем мы в палату, мы уйдем, потому что мы уважаем мнение ребенка. То есть мы поэтапно входим в палату. Сначала к врачу, кому нельзя, хорошо. Потом к маме, к вам можно, к нам нельзя. Нас как бы есть как бы. Вот пару раз нас староверы не пустили, честно говоря, пожалуйста. Но имеют право, как бы, клоунов, они вообще нет культуры такой, да, ну, как бы знакомство с клоунами. Мы как бы, ребенок очень хотел, но мы не будем рушить право мамы и папы ни в коем случае, если они не хотят, потому что это лишний конфликт с больницей и там внутри семьи. Но если нас какая-то врач, какая-то мама и не против ребенок, то начинается феерия. Летает все, что может летать, работает все, что можно работать, ломается все, что может ломаться, кроме там медицинского оборудования и так далее. Кровать я лично ломаю, но я знаю причин, поэтому я не могу понимать, и начинается, как бы, и это шок вызывает ребенка, что кто-то взрослый перед ним начинает ломать кровать, он и убегаю, и все. Как-то так. А потом я прихожу, говоришь, через полчаса, когда прохожу отделение, я понял, я помню, где я там сломал кровать, и все починили. Либо их уже починили, либо они, ой, у нас медсестра, что думал, сейчас будет ругать. Или нет, все нормально, медсестра в курсе, что живет клоун, значит, будет клоунная кровать, которая легко чинится как бы обратно. Это такая история. Здесь сегодня как раз я хотел бы, у нас будет 17:00, да, история, кому интересно сделать игровой тренинг по поиску собственного клоуна, про попытку найти контакт, внимание, это все включается, видеть все, всех зрителей, чтобы дети, когда клоун входит в палату, где там 2, 3, 4, иногда 6 коек, 8, чтобы он внимание удавалось каждому, да? Это во-первых. Во-вторых, история про партнерство, потому что мы работаем в парах, А вы работаете командой, тоже волонтеры, да? В каждом своем регионе, но это такая вот история про команду. И это очень важная история профилактики выгорания. То есть, когда вот один, выгорание идет быстро, незаметно. Когда с партнером, вам гораздо легче работать. Про внимание партнерства, ну и про какую-то творческую историю, про какую-то фантазию, воображение и реакцию, которая у вас у всех она есть. Ну, просто ее достанете. Вот. И это будет сегодня, 17, и завтра уже мы пойдем с кем-нибудь 2-3 человека, попробуем попрактиковаться, правильно? Не всех
в больницу.
В больницу
позовем.
Да. Самых желающих, лучших возможных, мы попробуем с вами со мной вместе с носом выйти в какую-то клинику ненадолго, попробовать ваши силы. Потому что это тоже очень достаточно история ресурсная для пациентов, особенно для русскоязычных, как бы, потому что они видят клоунов в России. Мы работаем со всей онкологией в 6 городах: Ростов, Казань, Питер, Воронеж, Рязань и Орел, даже 7. Вот. И это история про коммуникацию, когда приезжаешь лечиться в Германию или в Израиль, там тоже есть клоуны, они другие. Но узнаваемость, то, что есть профессия такая, которая помогает и там, это, на самом деле, важная составляющая. Если он будет русскоговорящий, мне кажется, это вообще будет просто какой-то история будет веселая. Какие-то у вас есть вопросы, может быть, про вот сходу сейчас по поводу данной профессии, там, данного действия? Да.
Так, вообще, это все такое...
История тогда. Смотри, первая история, почему вообще клоун, да? Изначально клоун – это такой легкий способ найти контакт с ребенком. Потому что изначально этот снос – это игровой персонаж. Понятно, что есть эмоциональная честность, есть осознанность у клоуна. Но это не психотерапия, это игротерапия. То есть играть можно со мной, может быть со мной, да и с тобой, без носа спокойно поиграем, там попоем на разные лады и так далее. Но если говорить про… Здесь нужно время, чтобы нам познакомиться, кто мы, что мы, а как. А тут клоун. Уже такая история, если ребенок, конечно, не боится клоуна, то есть клоунофобия, да? Там фильм «Оно» выходит, какие-то жуткие и так далее. Я сам его боюсь. Скоро мы, кстати, будем делать акцию. Вот фильм второй «Оно 2» выходит, мы в Москве какой-нибудь флешмоб устроим на площади, походим с плакатами «Нет, оно». Ну, это нас, может быть, даже возьмут на 15 суток, но зато это информационный повод, который можно позволить нам пофандразить. В интернете. Суть в том, что изначально не боится клоуна, клоун такой сильный ключик. О, какой-то персонаж. То есть все говорят, почему не Человек-паук, да? Почему не Карлсон? Это может быть, клоун же может быть и Человеком-пауком. Это универсальная штука такая, это как хлеб. На нем масло, масло, шоколад, что хочешь. Просто хлеб, есть хлеб, вот с носом. Вот дальше я могу быть Человеком-пауком, могу быть Карлсоном, у меня есть пропеллер там. Он просто не вертится, но он есть. Да, это история про универсальность, гибкость и про то, что, опять же, не я тут такой, да? Да, я яркий, я большой, но я для тебя. Я играю в твою игру, в твоем темпе, в твоем интересе, в твое время. Ты уже устал? 3 минуты. Мне только, ты уже устал. Хорошо, мы на песню уходим. То есть история про то, что мы не здесь не выступаем, наш такой номер взял, пока. Нет. У нас как песня. Она идет, развивается. Ла-ла-ла-ла-ла. Крещендо, 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 крещендо. Ты знаешь, сколько крещендо? Вот. И потом мы, не впадая, уходим. И мы ушли. Такой гештальт незавершенный, как говорится. Потому что нету финала. Нет, в этой плате нет точки. Праздник ушел, и он придет через неделю. И он там в коридоре продолжится. И он продолжится дальше в другой палате. И это история про... Ну, про какой-то ресурс, который дает игра. Именно вот про это работают клоуны. И постоянно, то есть, как бы, есть клоуны в Израиле, которые работают в зонах, там, в Сирии, где-то вот. И они прям живут в лагере беженцев. И прям с носом моются, ходят в столовую. То есть, эта история уже такая, там есть такой Али Хатаб, он копт. Не копт, он курт. И он прям живет и тем самым помогает детям через игру, с носом, вливаться в социум. Потому что они лишены дома, да, у них травма после там, войны, они в лагере беженцев. Поэтому у нас тоже такой опыт есть. Мы были в лагере беженцев в Осетии, когда там была война. И были в лагере беженцев, когда вот украинские дети из Донецка, ну, на российской территории были в лагерях беженцев. Эта история была тоже очень ресурсная, потому что приходят клоуны, на меня бежит 100 детей, прям бежит вот так вот скорость. Ну все, ну там только... Вот, там, я прям молился. Главное не бежать от них. Бежишь, как от медведя. Не вариант. Стоишь, ждешь. Они побегают, лицо серьезное. У нас 4 человека приехало на машине большой. И мы выходим и начинаем громко управлять. Такая массовая такая анимация, потому что их нужно много, им нужно всем сказать, что приехали клоуны, они их уже видят. А давайте сделаем вот так, а давайте круг, а давайте песни, а давайте это. Мы либо четвером их разделяем на 4 группы, уже легче, по 20 человек, уже легче управлять. Либо мы начинаем работать вместе, чтобы там держать спину, на спине, вот так. Реально, правда, потому что они сзади начинают как-то подначивать. История, мы на провокации не ведемся, мы границу держим, границу свою личную. Как бы, то волонтер не сгорал, мы держим свою границу. Мы даем себя бить, обзывать, нам плевать на себя, то есть как бы история границы. И дальше мы уже начинаем, когда ты уже выкинул границу, начинаешь уже управлять этим. Тут уже идет такие истории про управление массой детей. Людей, детей. Это был тоже эффект достаточно интересный, потому что в одной вот ситуации в Челге МЧС меня пригласили. Не пригласили, говорят, ну вот тут есть лагерь, там человек 50 детей, 200 взрослых. Но мы не очень советуем, потому что осетины, они там, у них другой траур, это кавказский народ. Хоть и православные, но ну, они достаточно очень свою родину любят, свою территорию. И говорю, ну давай попробуем. Я нашел одного мальчика, который говорит по-осетински, осетина, который переводил все, что я говорил там другим детям, которые не знали русского, может, даже. И он дал ему нос, мы начали с ними играть вдвоем. Через полчаса пришли бабушки с скамейками, поставили их. И все люди у меня в итоге сели, вот человек 200 взрослых было. Потом были какие-то конкурсы, мы прыгали через скакалку. Пришел мужчина с автоматом, говорит, можно я прыгать через скакалку? Говорит, ну хорошо, скажите, пожалуйста, автомат. Говорит, не могу, говорю, хорошо, давайте. Только позовите меня предохранителя сейчас. Здесь кругом, да? Мы начали, он с автоматом, с калашником прыгает. Просто как это, паноптикум, да? Ну, попрыгал так, как-то. А потом человек говорит, что вот ребенок, когда я с ним играл, хоть один мальчик, даже не помню, он после, там были взрывы рядом с домами, да, он видел что-то, какие-то очень трагические истории, он был 5 дней, даже не ел. Он был просто, его через гипноз, психологи как-то глубоко с ним работали, и когда он уже 5 дней не проработали, говорит, твоя игра дала пинок волшебный про социализацию, про то, что он вернулся в социум. Резко. Потому что он вот как бы он расслабился, и нужно было что-то чем-то его занять. Вот игра. Игра это лучшее, что есть у ребенка. То, что и клоун это один из моментов игры. Если мы говорим про нормальных клоунов, даже в цирке, да, история про игру. И вот это удалось ребенка ввести в эту среду. Еще один маленький сюжет. Мам, за отделением говорит, Костя, нужен ты. Я говорю, а что такое? Что я сделал? Ты нужен как раздражитель. Что? Я раздражитель. Хорошо. Говорит, у нас ребенок после химиотерапии, Паша, впал в аутизм. То есть он говорит, то есть ребенок перестал коммуницировать с миром. Он был активный, общался, там он учился в первом классе после химии, все. Он не разговаривает, он не смотрит в глаза маме, он вот так просто сидит, вот так вот. Такой вот, именно вот, прям видно, да, просто ступор такой, чем уже неделю-полторы. То есть такой глубокий ступор, такой, ну, как аутизм. Я говорю, а в чем-то мы можем помочь, мы уже не коммуницируем с миром. Говорит, а вы раздражители, вы его сможете через раздражение вывести. И мы пришли к нему с баяном, ну, громкие, положили ему руки на меха. И как раздвинули на клавиши этот баян, он так дернулся, и потом стал раз, два. Но это не сразу, конечно, мы не волшебники, раз. Потом пришли второй, третий, четвертый раз. И мы уже как бы, а потом как бы неделю не ходили. И пришли в отделение в это, на другое отделение. И какой-то мальчик бегает, всех бьет, ругается, свистит, мальчик бегает, свистит, ругается.
Ну или Паша. Что-то говорит, ну не остановит, болтает, по самом деле молчал, не говорит. Он болтает, не просто не говорит. И выяснилось, что именно вот с клоунов началось это мехов этих баянов. Началась эта история, которую мама бы не стала бы делать, так ребенка травмирует там, или врач тоже бы не. А клоуны взяли и сделали. И вот получилось, что какая-то вот помощь вот прям терапевтическая была оказана клоунами по запросу заведующего отделения. То есть, ну вот такие истории. Я как бы больше не знаю времени, что еще занимать, что рассказать. У нас есть фестиваль. Это интересная история для детей. Мы делаем в Москве фестиваль «Рыжий», инклюзивный фестиваль про то, что, ну, как бы, мы снимаем в Москве парк Баумана или парк Сад-Эрмитаж. Не знаю, знаете, не знаете, но такие есть такие в центре города в Москве, такие парки зеленые еще остались, еще не все, как они сложил в пищу, поэтому вот. И история в том, что у нас есть две ролевые игры. Первая – это больничка, где клоуны – это пациенты, а дети отрываются и лечат нас. Там страшные вещи происходят, они либо могут набинтовать, что дышать не сможешь. У нас есть на больнице скидывают все медицинские, прям чистые, стерильные, ну, там либо просроченные, либо просто у них очень много закупки. Какой закупки, это понятное дело, лишние, и только без иголок, да? Нет иголок и скальпеля, все остальное есть. У нас есть дефибриллятор, без розетки, слонов и так далее. У нас есть, не знаю, смотреть дыхание, есть эти штуки, слушать сердце, лор, какое-то зеркало, есть кровати, поднимающиеся, опускающиеся, есть кресло-каталки, такие туалеты-каталки, которые никому уже не нужны, но мы катаем. И суть в том, что все дети, причем болеющие, например, из фонда «Подари жизнь», фонда «Вера», и ведь обычно все отрывают, можно клоуна полечить, они свои травмы проигрывают, потому что все попадали в больницу хоть раз, все получали укол от врача, это не больно, да, из этой серии, и они всегда клоунов отыгрывают. Но нам не больно, но дети, идет терапия через игру, да, нас там, не так колет, конечно, нас тихонечко, но иногда могут, когда попу, да, они колят сильно. Ну, это пластмассовая плащ-плиц, это не так уж, можно и потерпеть. Что еще интересного? И эта история, она немножко такая, рассказывает этому же кругу, да, этим людям в этом городе, да. У нас уже ребята в Казани и в Уфе делают проект про эту профессию, про этот наш фонд, то, что дети обычные. И еще мы находим какие-то спонсоры там детского мира, которые там дают игрушки на эту историю. И мы за участие в нашей поличке еще награждаем детей все эти игрушки. Всех детей. И здоровых, и ограниченных движений, и так далее. И просто мы даже, может быть, фандрайзер на этой истории. И может сделать в Фрифельде такой большой фестиваль. Где-нибудь еще. В Дюссельдорфе. Вот такие истории. Черногория, запросто, а виза не нужна. Запросто. Ну, я здесь, нет, 2 года шенгена есть, все. Я свободный человек теперь. Так, вопросы какие-то есть? Да. Вторая левая игра, сейчас говорю. Вторая левая игра – это модный приговор. Мы взяли с первого канала Васильева. Я в чем там уже побывал даже на этом канале, меня там одевали. Ну, не в этом, но не важно. А история в том, что модный приговор ты не знаешь, да. Ну, ты правильный человек. Я тоже не знал. Это на первом канале. В России, да, там, где сидят дизайнеры крутые такие, которые, ты входишь, они говорят, боже, как ты одет. Вы посмотрите, это немедленно. У вас нет вкуса, стиля. В общем, тебя как всячески унижают, а потом тебе покупают одежду какую-то, ты одеваешь, и ты прям новый человек. Так, моей жене так смотрели прическу, прям перекрасили ее, портили ей волосы. И то, что ей дали, платит, клубки, все не, было мало, все было некрасиво. Она сама художница, дизайнер. Она просто была в ужасе, все это выбросила. Просто вот, да. А мне как-то повезло, там, пиджачок я отплатил, там, пальтишко неплохое. Все за счет первого канала. Мы так не одеваем, конечно, на фестивале. Что мы делаем? У нас куча тканей, мы говорим ткани, фломастеры по ткани, там краски, гуашь, бумага дерогативная. И дети сами делают себе костюм. Дети с инвалидностью, с колясками, они открывают коляску, себя. Мы расскажем, потому что у нас есть большой подиум, да, красная дорожка, и большой в конце такой трон. И дети идут, и родители хлопают, и все хлопают. И дети как бы тоже история про то, что всем есть целый даже конкурс, кто красивее коляску оформит. То есть коляска – это тоже часть жизни. Да, как говорит, да, та же самая Нюта из фонда «Вера», да, про жизнь, на всю оставшуюся жизнь, про качество жизни. И то, что в коляске можно сделать красивую коляску, оформить ее очень красиво, и это будет хлопать, потому что ты это сделал с мамой там или сам. И фотографируют, фотографиям отдаются. То есть такая история про внешнее, ну, оформление своей жизни, в которой дети сами участвуют. Вот вторая наша ролевая игра. Еще вопросы? Да.
Вот вы уже много чего рассказывали, как ребята немного посмеялись над этой историей, или там ребята с автоматами прыгали, дети там, особенно после войн, вы там встречаете в Детройте. Но ведь это вас тоже касается психологически затрагивает. Я хотел вас спросить, если это можно, насколько я могу нагреться, и не затрогивать ваше мнение, да? Как вы сами защищаете? Потому что это что же по психологии вашего?
Конечно, конечно.
Каждая судьба, бедные дети, плачущие родители, мама, папа, это все нужно, да?
Конечно.
То есть это все, это же оптика только, да, что вы... А ведь это же внутри.
Ну, смотри, во-первых,
полметра.
Есть уровень границ. То есть, если бы я этим заболевал и как бы говоришь про лечишься, то это было бы сложнее. Я держу границу, чтобы не выгореть и чтобы дистанцироваться. То есть я домой это не несу. Хотя у меня жена тоже больничный клуб. Да? Первая история, я уже давал это в интервью, действительно помогает вера, мотивация. Да? У нас есть уникальные, по моему мнению, волонтеры в Москве, даниловцы, ребята, которые мотивированы, самый мотивированный волонтер. Они мотивированы не как бы верой в Бога. Ну это как бы это слова красивые, но это правда. Они стабильная организация. Все остальные волонтеры, подари жизнь, в фонде веры, какие бы ни были крутые эти фонды, волонтеры там идет большой поток, смена поток, потому что эта история на неделю, на месяц, на год, да? Либо кто-то остается и становится профессионалом, либо он уходит, потому что выгорание серьезное. Ребята из отделов регулярно это работают. Эту историю. Поэтому вера – это то, что поддерживает. Дальше семья, да? Отдельная история про то, что мы разделяем работу и семью. Когда у меня появились свои дети, стал лишь попадать вообще серьезно. То есть, если я еду к ребенку паллиативному на квартиру, и этот ребенок похож, там голосом внешне на мою дочь или сына, все, меня прям убивало, меня два раза так убивало просто напрочь. И, конечно, помогает психолог, психотерапия. История личной психотерапии, история групповой психотерапии, история семейной психотерапии. У меня три прикрыта везде. Семья, личная история, там через игрового психолога, да, через психодраму, и история групповая. То есть психолог МЧС, он с нами работает про смерть, про агрессию, про ожидания. То есть это все прорабатывается командой клоунов лично и в семье. То есть без этого я бы, конечно, как бы, наверное, уже давно бы не мог работать. Согласен. Ну, еще спорт. Безусловно, спорт какой-то командный. Я играю в волейбол, играю в баскетбол. То есть, как-то мне тоже помогает. Путешествия. Вот я сейчас приехал, перелетел на машине из московскими номерами. Проехал Польшу, Белоруссию. Сейчас поеду в Голландию, потом во Францию, потом Италия, потом Австрия, потом снова Германия, потом Польша, потом Белоруссия и Москва. Я думаю, в конце августа я буду дома. А может, у меня маленькие дети. Ну, 2-3 года. Но это круто все равно.
Конечно.
В общем, так. Еще вопросы?
В Израиле и Голландии было обучение на каком языке?
В Израиле на английском, в Голландии на английском. Голландские по-английски прекрасно все. И во Франции на французском, но был переводчик. Там, да.
Насколько важен язык?
Я работал во Франции в больнице, маленького принца в Париже, работал в Португалии в Лиссабоне в клинике и работал в Голландии, моя жена работала. История клоунский язык вообще универсальная. То есть все понятно. То есть ты же почти не говоришь. Тебе что-то тебе сказали, нельзя. Ты такой, ой, нельзя. Ты все лицом сыграешь просто. Все, я пойду-ка дальше. Нет, не, стой, хорошо. Там стоп, ты понимаешь, что них, ты там нет, но ты понимаешь. Да, нет, понятно на всех языках. Ну, как бы, если ты выучишь пару слов. То да, нет, все понятно. Клоун это достаточно. А вот обучиться там, это, конечно, сложнее. Я если поеду в Голландию сейчас, как раз на собеседование, попробую там попрактиковаться в Голландии, это будет сложнее, там голландский язык надо будет учить. Ну, что делать? По-английски, да, но требования организации голландских клоунов учить голландский язык. Попробуем, что делать. Интересно расти, я еще же организатор, директор организации, фандрайзер, GR, PR, все на мне. Не очень это все профессионально, но пока что так, только так получается. Вот. Вопросы, коллеги?
Является
Никулин мне очень нравится, Никулин. Наверное, ближе мне все-таки, наверное, Ингибаров. вот такой вот грустный клоун, и его рассказ «Клоун с очень в сердце». Такая книжка очень такая потрясающая для меня. Ну, что еще? Наверное, Полунин тоже интересный клоун, особенно в молодости. Ну, не сейчас, для меня, а больше, когда он изначально шоу «Снежный» придумывал, когда это было 20 лет назад, 30 лет назад, был молодой такой, более свежий, тоже мне очень близок был. Из клоунов немецких, ну, Попов, но он уже ушел, да, в Германии как раз. Клоун Антошка есть, клоун тоже, который живет в Германии, но там сложно, у меня больше цирковая. А нам все-таки, вот такая, мы клоуны-кривяки про контакт с детьми, а не про жонглирование, фокусы или шарики. Вообще, этого у нас нет. То есть, как бы, если думать клоун, это шарики, слезы, жонглирование, фокусы, то это у нас есть какие-то фокусы, чтобы взять внимание подростка. О, даже карточные можно показать. Но это фокус, это не игра. А, взять внимание, уже о, уже клоун, как бы, зауважать, что-то клоун умеет, не просто кривляется. Для подростка это важно. Но не более того, то есть это не какая-то шоу-программа. Это чистая импровизация от ребенка, от ситуации, от предмета, от чего угодно. Это мы тоже учим. У нас были учителя из Португалии по импровизации, там, по клоунаде, там, Леков, Филипп Галье, французские учителя, которые, ну, их ученики нас учили. Мы учимся, да.
Скажите, пожалуйста, вот какой возраст обучаемых и как долго учат в этой профессии? Какой возраст, молодые люди, девушки?
Ну, у нас есть ограничения, то есть вот, идут люди разные, особенно весной. Правда, это обострение, честно слово. Весной прям марки прям мне звонят. Я бабушка-пенсионерка, я очень хочу быть клоуном. Я вас научу, я еще это умею, я могу научить ваших клоунов. Я там человек, как бы, это, ну вообще мы берем от 21 года. То есть, чтобы это был возраст, то хотя бы уже больше такое становление. То есть не 18, не 19, не 20, ну 21-23 даже лучше. Потому что этот человек уже закончил вуз, театральный или психологический институт. И уже как бы он еще обучаем, но от 20, короче, 1 до, там, до 40-45. Потому что клоуны вот в Германии, я знаю, средний возраст 45 лет. Потому что люди работают уже 15-20 лет. В Голландии тоже возраст такой, там бабушки есть. 65, которые клоуны ходят. И прекрасно работают. Они работают уже 20 лет. Они уже обучились. Изначально профессия, чтобы было сразу ясно, была, это придумал Мартин Фрицерсон. Есть еще известный клоун Пэтч Адамс, такой сумасшедший доктор, который ходит детей веселит. Но в Америке у него запрещено детям ходить, потому что он не прошел тестирование психологическое. Да. А в России он приезжает как клоун 3, делает такое путешествие. Да, а второй это Майкл Кристерсон, который в профессиональный клоун цирковой, как после смерти брата, пришел в больницу, работать с детьми с клоунским носом. И это изначально в Америке, как и все в Европе, начиналось как профессиональная деятельность. То есть оплачиваемая, не волонтерская, а профессиональная деятельность. Ну и мы начали волонтерство, а потом перешли вот на рельсы профессионализма. То есть это оплачиваемое, каждый месяц повышение квалификации, обучение полгода через мелкие воркшопы и через много-много практики, потому что в основном практика это 70% клоунов, 30% это вот теория, а 70% это практика. Потом как, где, какие разные люди, разные дети, разные родители, как найти подход, контакт, или лучше вообще ничего не искать, потому что сейчас будет мрак, и лучше уйти. И в общем это история про опыт. Да.
Как-то по возрасту, заходя в палату, допустим, если это ребенок там двухлетний, и если ребенку 15 лет, что ты готовишь? То есть уже заранее ты.
Ну, ты понимаешь, ты ничего не готовишь, ты понимаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь, ребенку 2 года. Ты не зайдешь там в историю. Здравствуйте. Потому что ребенок сразу памперс надет, да? А 15 это история возможна, да?
Мне кажется, чем старше, тем сложнее, мне кажется.
Безусловно, безусловно. Но как интересно. С маленьким находишь контакт и дальше идешь по его как бы фарватеру, но иногда, если они на гормонах или что-то еще, он может внезапно заплакать, и ты не понимаешь, это ты виноват или что-то просто случилось. И это такая сложная история. Они очень. А подросток, если уж он тебя пустил, тебе улыбнулся, то все, это твой клиент. Ты если можешь делать все, что хочешь, историю, да, игровую, любую, и это будет на ура. А вот главное зайти правильно.
Если он закрыт изначально.
Если он закрыт изначально, в этом-то важно, в этом и важна регулярность. Да? В том, что он раз ты ходишь, он говорит, нет, два, нет, три. Ему уже скучно, ему интересно.
Да, да, да. есть.
Нет, нет. Ну, на первые два раза я вот эти раз говорит, нет. О, ну уже не такое нет. Ну, ему уже интересно, приходит какой-то дурак с носом третью неделю подряд. Ну, что, хуже будет, не упущу, что ли? Уже по отделению пошли слухи, что он ходит и веселит, да? Попробуем. Ну, пускает, дальше уже контакт, уходит или нет. Была одна интересная история. Два ребенка, ну, с гаджетами, да, у нас ситуация. Они все в ноутбуках сидят, и мы ходим с партнером прям мело. Они стремимся, на нас не реагировали. Мы, а то есть третья кровать такая, третья между ними для родителей. Мы сходу, я беру и ложусь там кровать и подворачиваюсь к стене. А партнер мой стоит у входа. И говорю, что было? Вот, они долго, они так...
А потом начали.
То есть это... То есть не поняли. Я вообще просто лег на кровати, вот с ней. Типа, вы меня изводите, и я на вас выхожу. Поняли так? И они это зацепило, они такие... Так, это что-то мамина кровать. Ну что ты говоришь? Это мой ноутбук, там что-то еще. И в общем, мы так и так, началась история, потом вступился дальше за меня. И мы начали истории, мы их развели, можно сказать, развели их на общение. Ну, это их можно развести, не просто закрыть с ноутбуками, это была для нас профессиональная такая победа. Ну, вас разведем. А так, конечно, мы не разводим, мы находим контакт, то есть здесь болеющие, сложная психологическая история. Но вот подростки иногда так наглеют, что хочется прям, оп, отцепил. Почему нет? Вопросы?
Так, может быть, мы к практике перейдем?
Давайте. Все, закончим, да, Миша? Спасибо за внимание.
Очень рада вообще.